В начале новой серии они всегда повторяли концовку предыдущей. В тот раз они показали, как он едет вниз, как толкает плечом дверь, стараясь ее открыть. А потом, когда машина была у самого обрыва, дверь распахнулась, и он выкатился на дорогу. Машина сорвалась, и все ребята в зале были довольны, потому что человек-ракета спасся. Но я, Пол, не была довольна. Я вышла из себя. Я закричала. На той неделе было не так. На той неделе было не так. Энни вскочила на ноги и принялась быстро расхаживать взад-вперед по комнате, опустив голову. Курчавые волосы, подобно капюшону, закрывали ее лицо, глаза сверкали. Правую руку она сжала в кулак и лупила им по открытой левой ладони. «Мой брат хотел остановить меня, а когда у него ничего не вышло, попытался зажать мне рот. Но я укусила его и крикнула: «На той неделе было не так! Вы что, все идиоты? Или у вас у всех провал в памяти?» Брат сказал: «Энни, ты с ума сошла?» Но я знала, что он ошибается. Подошел администратор и сказал, что если я не заткнусь, он меня выдворит. И я сказала: «Да-да, я уйду, потому что это грязный обман! И на той неделе было не так!»
Она взглянула на Пола, и он увидел глаза убийцы.
«Он не выбрался из этой сволочной машины! Он был внутри, когда она сорвалась с обрыва! Вы это понимаете?»
«Да», — сказал Пол.
«Вы это понимаете?»
Внезапно она с яростью бросилась на него, но он не двинулся с места, хотя и понимал, что сейчас она ударит его, как в прошлый раз, просто потому что не может добраться до того грязного подлюги, автора сценария, который обманом спас человека-ракету. Она приоткрыла перед ним свое прошлое, и он испугался, увидев там зерна ее нынешнего безумия. Хотя в то же время чувствовал, что ее возмущение, пусть по-детски наивное, было совершенно справедливо. Она не ударила его. Она схватила его за отворот халата и притянула к себе с такой силой, что его нос едва не коснулся ее лица.
«Понимаете?»
«Да, Энни, да». Она все с той же темной яростью посмотрела ему в глаза и, по-видимому, прочитала в них правду, потому что презрительно отпихнула его, и он ударился о спинку кресла. Тупая боль, заставившая его в первое мгновение поморщиться, довольно быстро отступила.
«Тогда вы понимаете, почему написали неправильно», — сказала она.
«Кажется, понимаю. Вот только будь я проклят, если знаю, как сделать правильно». И тут же отозвался другой голос.
«Неизвестно, Поли, проклянет тебя Господь или спасет, но я знаю одно. Если ты не отыщешь способ воскресить Мизери, способ, в который она поверит, она убьет тебя». «Тогда работайте», — бросила Энни и вышла из комнаты.
Глава третья. Пол взглянул на пишущую машинку. Вот она, буква «Н». Он и не подозревал, как часто встречается эта буква.
«Я-то думала, тебя не зря считают добрым», — издевательски сказала машинка. В представлении Пола голос ее звучал так, словно еще не поломался, как голос 15-летнего стрелка из голливудского вестерна, который по-детски наивно старается казаться зрелым мужчиной. «Да разве ты добрый? Не можешь даже угодить одной единственной женщине, бывшей медсестре, страдающей избыточным весом. Может, твоя писательская косточка тоже поломалась при аварии, а? Только эта косточка у тебя не срастется».
Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Ее неприятие написанного легче было бы перенести, если бы он мог списать неудачу на мучившую его боль. Однако на самом деле боль, наконец, понемногу начала отступать. Похищенные капсулы были надежно спрятаны между матрасом и пружинами койки. Он еще не взял ни одной из них, понимая, что они отложены про запас, как своего рода страховка от Энни. Наверняка она найдет их, если ей вздумается перевернуть матрас. Но тогда ему представится шанс, которым он непременно воспользуется. После ее вспышки по поводу бумаги размолвок между ними не было. Она регулярно приносила ему лекарства, и он его принимал. Интересно, знает ли она, что у него развилась зависимость? «Да ладно тебе, Пол, ты преувеличиваешь». Нет, он не преувеличивал. Трое суток назад, ночью, когда Энни точно была наверху, он достал одну из коробочек и изучил аннотацию, написанную на этикетке, хотя все сразу стало ясно, стоило ему прочитать название основного ингредиента. Наврил — это, по сути дела, кадеин.
«Дело в том, Пол, что ты поправляешься. Ноги твои ниже колен выглядят так, будто их нарисовал палочкой на песке 4-летний ребенок. Но все-таки ты поправляешься. Теперь тебе вполне хватило бы аспирина или эмпирина. Тебе Наврил не нужен. Ты скармливаешь его своей привычке».
Придется с этим кончать. Некоторые капсулы придется откладывать. Пока он этого не сделает, она так и будет держать его на поводке, не менее прочном, чем инвалидное кресло, посредством капсул Наврила. Хорошо, теперь, когда она будет приносить мне капсулы, я буду один раз принимать обе, а один раз откладывать одну. Спрячу под язык, а когда она уйдет со стаканом, уберу под матрас. Но не сегодня. Сегодня я не готов. Начну завтра. Он вспомнил, как поучала Алису Белая Королева.
«У нас здесь так. Мы действовали вчера, мы будем действовать завтра. Но мы никогда не начинаем сегодня».
«Хо-хо, Полли, забавный ты парень!» — сказал Ройал голосом крутого юнца, который изобрел для него Пол.
«Мы грязные подлюги, мало что умеем, но мы всегда пытаемся что-нибудь сделать. Надо отдать нам должное», — пробормотал он.
«Хорошо, Пол, давай-ка подумаем о препарате, который ты принимаешь. Об этом стоит серьезно подумать».
Внезапно он решил, что он начнет тайком откладывать часть своей дозы, как только напишет первую часть книги так, чтобы Энни понравилось, так, чтобы она не сочла ее обманом. Часть ее сознания, та, которая недоверчиво относилась даже к самым справедливым замечаниям редакторов, заговорила о том, что Энни Уилкс безумна, что невозможно определить заранее, примет она книгу или нет, и что бы он ни написал, это может обернуться против него. Но другая, гораздо более здравая часть его разума возразила, что он сразу почувствует, когда найдет правильный поворот сюжета. Правильный поворот сюжета позволит сделать конфетку из того дерьма, которое стоило ему 3 дней работы и бесчисленных отвергнутых зачинов, своего рода фальстартов. Разве он с самого начала не знал, что пишет ложь? Ему не свойственно работать через «не могу», наполняя мусорное ведро разорванными пополам листами бумаги со строчками такого рода. Мизери повернулась к нему. Глаза ее блестели, а губы шептали волшебные слова.
«Ах, черт, это же никуда не годится!»
В такие дни он объяснял неудачи болью и непривычной необходимостью писать не ради куска хлеба с маслом, а ради сохранения жизни. Но эти объяснения были всего лишь приятным самообманом. На самом деле его воображение иссякло. Работа продвигалась плохо, потому что он обманывал и сам это сознавал.
«Да уж, она разглядела тебя насквозь», — сказала пишущая машинка. «Видит она, что творится в твоих дерьмовых мозгах. И что ты теперь будешь делать?»
Он не знал, что делать, но полагал, что делать что-то нужно, причем очень быстро. Сегодня утром ему, можно считать, повезло, ведь Энни не переломала ему ноги бейсбольной битой, не применила пытку электрошоком или что-нибудь еще в том же духе, чтобы выразить свое неудовольствие началом книги. Принимая во внимание своеобразный взгляд Энни на окружающий мир, можно согласиться, что подобные критические замечания вполне возможны. Пол подумал, что если он выберется из этой переделки живым,
то напишет Кристоферу Хейлу, литературному обозревателю «Нью-Йорк Таймс». «Дружище Крис, всякий раз, когда редактор предупреждал меня, что ты намерен поместить в газете разбор моей книги, у меня начинали дрожать коленки. Сам знаешь, ты меня не только хвалил, но и мог и разгромить. И не раз так и поступал. Так или иначе, я бы хотел сказать тебе: валяй! Продолжай в том же духе. Я-то познакомился с абсолютно новым критическим методом. Методом литературной школы имени колорадского барбекю и половой тряпки. По сравнению с этим методом, ваша, ребята-критика, выглядит не страшнее катания на карусели в Центральном парке».
«Пол, все это очень остроумно. Пиши свои милые записочки критикам, пусть они похихикают. Но сейчас тебе надо срочно разводить огонь и ставить на него котелок. Согласен?»
«Согласен, согласен целиком и полностью». Пишущая машинка смотрела на него, самодовольно ухмыляясь. «Ненавижу тебя», — проворчал Пол и посмотрел в окно.